Братья и сестры, вас всех приветствую. Мы с вами продолжаем изучение послания к Ефесянам. Прошу вас открыть вторую главу. Послание к Ефесянам, вторая глава. Мы прочитаем первые 7 стихов. Итак, вторая глава, послание к Ефесянам, первые 7 стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Этот отрывок, он будет в нашем внимании, и мы отрывок для удобства изучения разделим на две части. Первая часть – это первые 3 стиха, а вторая часть – это с 4 до 7. Но больше того, в прошлый раз большая часть, первая часть, уже Григорий прошел ее, это, то есть мы с вами начнем наше изучение с 3 стиха. Вы знаете, иногда, ну, допустим, как если сейчас первый раз прочитать отрывок, кажется очень непонятным, не так ли? Кажется, столько много всего и как-то вот разбросано. Есть очень интересная практика, очень полезная практика для того, чтобы самому изучать Библию. Эта практика заключается в том, чтобы в первую очередь обратить свое внимание на глаголы. Вообще вот так вот говорят, что в любом языке, будь то русский, английский, греческий, самая яркая часть речи – это глаголы. То есть самая вот яркая часть, которая показывает жизнь, которая показывает действие – это глаголы. И всегда очень полезно и очень-очень интересно вот просто выделить из изучаемого отрывка глаголы. Вы знаете, это очень-очень интересно. Я вместе с вами, давайте мы попробуем это сделать вот с первых 3 стихов. Первые 3 стиха, давайте мы выделим все слова, которые показывают какое-то действие. Вообще интересно будет сравнить перевод, вот даже если перед нами русский и английский, потому что иногда в русском вот нет того глагола, допустим, который есть в языке оригинала, но английский язык это отображает. А первый глагол – это «были мертвы». То есть посмотрите, наш текст начинается «и вас мертвых». Да, это причастие. А в действительности, вот если посмотреть английский язык, да, когда вы были мертвы, то есть это тоже состояние человека, в котором находился человек. Первый глагол – это «были мертвы». А следующий глагол – это второй стих «жили». Некогда жили. А следующий глагол, это уже говорится о сатане, о князе, который действует в воздухе. Написано, что он действует ныне. А следующий глагол «мы жили». И последний глагол «были опять чадами гнева». То есть смотрите, были мертвые, были чадами гнева, жили, сатана действует и жили. Еще очень интересно обратить внимание, к кому относится действие. Первый стих. Кто был мертвый? А Павел говорит, вы, вас мертвых преступлений. Скорее всего, он обращается к язычникам и говорит о язычниках. То есть вы, язычники, когда-то были мертвыми. Вы когда-то жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе и так далее. А затем в 3 стихе Павел включает и себя. Говорит, и мы тоже жили. То есть в действительности Павел в этих стихах говорит и о язычниках, и о иудеях. То есть первое – это обращение к язычникам. Вы были мертвы, вы жили по обычаю мира этого, по воле князя, действующего в воздухе. Но в 3 стихе он в это же перечисление включает и иудеев. И теперь говорит, мы тоже были какими-то. Мы тоже были мертвыми и тоже были чадами гнева. Вы знаете, вот если вот так немножко подумать, ну, как-то для себя вот можно, такая практика тоже интересная, выписать вот эти три стиха. И вот интересно найти вот самую главную фразу. Вот такая вот фраза, вокруг которой все сконцентрировано. То есть вот если эту фразу убрать, вот стих не будет иметь того смысла, того цвета и той глубины. И вот если так подумать, самая главная фраза, вот по моему мнению, братья и сестры, это вот слова апостола Павла, очень интересные. Третий стих «Мы все». Если убрать вот эти вот два слова «Мы все», вот ну, стих, он как бы потеряет смысл. Ну, я думаю, после нашего изучения вы со мной согласитесь. Просто так вот забегая вперед, самая главная фраза вот этих вот трех стихов «Мы все». То есть Павел что-то хочет сказать о нас с вами всех. Ну, первая глава послания, с одной стороны, если вы помните, она посвящена вот такому глубокому прославлению Бога. И вот так вот говорят, что вот люди, которые знают язык оригинала, что ну, это звучит как песня. Вы знаете, как вот симфония, очень красивая, вот очень-очень красивое прославление Бога, величественное, глубокое прославление Бога. А в этом прославлении также заключена молитва апостола Павла о верующих, кому он пишет. А немножко меняется повествование, когда мы читаем вторую главу. Немножко меняется, ну, как-то содержание, когда мы начинаем читать вторую главу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, читая Священное Писание, мы с вами всегда учимся чему-то, не так ли? Ну, допустим, если мы читаем о Давиде, может, мы учимся вот каким-то поступкам, которые были приятны в глазах Господних. Может быть, читая притчи Соломона, мы с вами пытаемся научиться мудрости. Еще вот какие-то книги читаем, и вот пытаемся научиться у людей, вот, о которых говорит Священное Писание. Это очень интересно и очень хорошо, вы знаете, научиться благодарить Бога так, как благодарил Бога Павел. Вот научиться благодарить Бога так, вот такой благодарностью, какая была у апостола Павла. И вот мне кажется, вторая глава, она очень-очень поможет нам вот с вами в этом. Дело не в том, чтобы выучить слова, которые говорит апостол Павел. Дело не в том, что выучить сложные слова, сложные понятия, ну, говорим мы с вами, богословские понятия, которыми Павел выражает благодарность Богу. А дело в том, чтобы понять, что с тобой произошло. И вот именно к этому ведет нас с вами вот этот вот библейский отрывок. И мы это мы с вами попытаемся посмотреть. Поэтому первые три стиха второй главы – это описание ужасного состояния человечества. То есть для того, чтобы в сердце появилась глубокая благодарность Богу, нужно понять, где мы с вами были до призвания Христом. Для того, чтобы в сердце была глубокая благодарность Богу, глубокие слова, радость, вот, спасение, нам с вами очень нужно понять, где мы с вами были. И вот этому нас с вами учат эти три стиха. Обычно в Священном Писании вообще человечество делится на две части. То есть, с одной стороны, мы очень часто читаем об иудеях, и они называются людьми завета, люди завета, люди, которым Бог дал Священное Писание, люди, которые жили вот в Палестине, в обетованной земле. Это страна, где был Иерусалим, где был храм. То есть люди, которые как-то были вот, ну, близки к Богу. И с другой стороны, Писание говорит, что есть язычники. И вот апостол Павел, вот мы с вами уже немножко обратили на это внимание, он как бы подчеркивает и говорит, что ни у одних, ни у других нет ничего, чем можно было бы похвалиться перед Богом. То есть в этом отрывке мы с вами это очень хорошо замечаем. То есть Павел говорит, ни у иудеев, ни у язычников в действительности нет ничего, чем можно было бы хвалиться перед Богом. Итак, страшное описание человечества, и Павел отмечает три части этого состояния. Первое – это состояние смерти. Тут вы помните, Григорий говорил об этом тоже. То есть вы были мертвы по преступлениям. То есть первое, что бы вот ужасного было с язычниками, это состояние смерти, мертвы по преступлениям и грехам. А второе – это состояние рабства. Павел говорит, что жили по обычаю мира сего и по воле князя, действующего, господствующего в воздухе. То есть первое – это мертвое, второе – состояние рабства, и третье – это состояние осуждения. Павел говорит, что мы все были чадами гнева, то есть дети, которых ожидал Божий гнев. То есть это страшное состояние человечества. Ну и вот теперь наши с вами рассуждения. Начнем конец 2 стиха и начало 3 стиха. А посмотрите, вот как заканчивается 2 стих. Очень интересное описание человечества. Сыны противления. Дети противления. Ну давайте попробуем вместо противления найти вот слово, похожее по значению, по смыслу. Сыны противления или сыны непослушания. Сыны противления или сыны непослушания. Очень интересная характеристика. Больше того, посмотрите, Павел говорит, вы были, жили по обычаю мира сего, по воле князя, который действует в сынах противления. То есть сатана действует в сынах противления. Туда входят язычники. И Павел говорит, что иудеи туда входят, между которыми мы тоже все жили. То есть будь то иудеи или язычники, есть одна определенная основная характеристика всего человечества. Это непослушание Богу. То есть самая, ну, может быть, одна из самых больших или один из самых основных грехов человечества – это непослушание Богу. Мы можем сделать такое предположение, что иудеи, они вот так вот называли язычников, то есть дети непослушания, дети противления. А в действительности апостол Павел открывает вот свои рассуждения. Вы знаете, вот об иудеях именно с этого. Он говорит, что мы тоже были детьми непослушания. То есть непослушание Богу – это такое всеобщее состояние падшего человечества. Обратите внимание, это очень-очень активное состояние. То есть сыновья непослушания или дети противления, они живут по обычаю мира этого, живут по плотским похотям. То есть это очень активное состояние. Почему активное состояние? Потому что сатана активен, он действует. То есть люди не находятся в бездействии. Это очень активное состояние человека, именно сыны противления или непослушания Богу. Но опять вот интересно читать апостола Павла. Вы знаете, у него есть очень непонятные, немножко непонятные рассуждения. Вот еще Петр это заметил, да, помните, он говорит, что в его посланиях есть нечто неудобовразумительное. Вот трудно понимать. Вот посмотрите, как интересно он рассуждает. Вот с одной стороны Павел говорит «мертвые», да, по преступлениям и грехам. Ну посмотрите, почему-то у него мертвые живут. Мертвые, но вы жили. То есть вот в рассуждениях апостола Павла мертвые, они живут. А неужели Павел противоречит сам себе? А нисколько, ни в коем случае. Думаю, его задача, она заключалась в том, чтобы описать духовное состояние человека, а не его биологическое состояние. Это понятно, это очевидно, что когда мы с вами входим в этот мир, биологически мы с вами живы. У нас работает сердце, у нас работает разум, у нас есть желание, мы что-то можем выбирать, что-то можем отвергать, у нас есть чувства, эмоции и все остальное. То есть биологически мы с вами живы. Но проблема в том, что вот почему человек мертвый? Человек мертвый потому, что в нем нет никакого желания к Богу. Мертвый человек почему? У мертвого человека нет никакого желания к Богу. Вот как-то слышал одного проповедника, он говорит, что ну, иногда, или он говорит, часто ко мне приходят люди, чтобы ну, получить совет. И очень часто приходят люди со своими сомнениями, которые говорят, вот помогите мне, пожалуйста, разобраться. А мне очень трудно понять, вот возрожденный человек я или нет. То есть, может быть, человек проходит борьба в жизни. И он говорит, обычно я начинаю вот на такие вопросы, я начинаю тоже спрашивать человека. И первое, что я его спрашиваю, он говорит, я вот спрашиваю, скажи, вот Господь Иисус Христос, вот любишь ли ты Его настолько, насколько это возможно? Любишь ли ты Его вот, ну, вот всем, что у тебя есть? Ну, как вы думаете, что скажет человек? Он скажет, нет, кто из нас может любить Господа настолько, насколько возможно? Хорошо, он говорит, тогда я потом задаю еще один вопрос, спрашиваю еще человека и говорю, а любишь ли ты Господа? Ну, хоть немножко, хоть чуть-чуть. У тебя есть любовь в сердце? Конечно, у меня есть любовь в сердце. И знаете, этот проповедник, он очень мудрый и говорит, что, вы знаешь, вот в сердце невозрожденного человека любви к Иисусу не может быть. То есть, если в твоем сердце есть любовь к Иисусу, это уже признак того, что ты возрожденный человек. То есть, вот мы с вами читаем именно об этом. Почему Павел говорит «мертвые»? То есть, с одной стороны, живые, мы ходим, разговариваем, сердца бьются, мысли, и все это есть. Но вот проблема человечества заключается в том, что нет никакого желания к Богу. У человека нет никакого желания к Богу. Ну, я думаю, мы с такими людьми с вами встречаемся очень много и очень часто. Когда предлагаешь идти на богослужение, или воскресную школу, они просто отвечают, а что мне там делать? Или когда у человека остается неприятное ощущение, когда они находятся в доме молитвы, они просто не понимают людей, которые несколько раз должны вот ходить в дом молитвы, они что-то должны говорить в своих молитвах, слушать проповеди по 40 минут, петь и так далее. То есть это очень-очень непонятно. То есть человек мертвый. Мертвый человек – это человек, в сердце которого нет никакого желания по отношению к Богу. Итак, мертвые по преступлениям и грехам. Следующее, вот в 3 стихе Павел говорит об иудеях. Мы все некогда жили по нашим плотским похотям. Еще одно вот такое интересное выражение апостола Павла – плотские похоти или желание плоти человека. Иногда мы с вами говорим, это и есть самая настоящая греховная природа человека. То есть в чем смысл или суть греховной природы человека? Суть или смысл этой греховной природы заключается в том, что у нее есть сильные желания, что у этой природы есть импульсы, которые постоянно она подает человеку. И эти импульсы, вот эти вот желания, они всегда против Бога. То есть, опять, это очень активное состояние похоти, плотские похоти. Это греховная природа человека, которая дает ему импульсы жить. Но мы с вами опять видим вот людей, которых не нужно учить делать зло, которые любят делать грех. Это вот опять плотские похоти человека. И опять Священное Писание в 3 стихе делит плотские похоти на две части. Посмотрите, Павел говорит, что мы жили по плотским похотям в 3 стихе, и жили как? Исполняя желания плоти и помыслов. То есть на две части плотские похоти, они разделяются. С одной стороны, это плоть, а с другой стороны, это мысли человека. Плоть и мысли человека. Ну, вот так попробуйте, давайте попробуем вместе представить для себя два разных человека. Ну, первый человек, он исполняет желания плоти. И, скорее всего, нужно представить себе очень распущенного человека. Ну, давайте такую крайнюю, может быть, картину для себя представим. Он выпивает, курит, наслаждается, он делает все остальное. То есть для такого человека нет границ ни в чем. Он делает, что хочет, исполняет желания плоти. А давайте представим себе другого человека. Более интеллигентный человек, он очень хорошо одевается. Он не выпивает, он не курит, он не говорит плохих слов. Но он очень высокомерный. Он очень высокомерный человек. Он презрительно относится к другим людям. Окружающих для него не существует. Это гордый человек. Он доволен собой и требует правильного отношения к себе. Вы замечаете, с одной стороны грехи плоти, а с другой стороны грехи разума человека. Вы знаете, вот очень интересно, Священное Писание каждого человека – оно ставит в угол. В каком смысле? То есть самым проворным, самым хорошим не увернуться от того, что Библия говорит о состоянии человека. То есть у нас были и грехи плоти, и грехи наших мыслей. А следующее выражение, это конец 3 стиха, Павел говорит, мы были по природе чадами гнева. Опять посмотрите, вот, ну, как-то вот понять его рассуждение, что он пытается сказать. Были именно по природе чадами гнева. Опять, были по природе детьми гнева. Что значит по природе? Ну, это опять состояние человека. Если посмотреть на человека, вот какой он есть. То есть в своем естественном состоянии Писание говорит, что человек уже осужден. То есть уже мы с вами дети гнева. Иногда у людей есть такое представление о том, что человек, ну, рождается в этот мир невинным. В каком смысле невинным? В смысле без какого-либо уклонения к добру или к злу. То есть вот просто рождается нейтральным человеком, в таком нейтральном состоянии. И вот говорят, что нужно этому человеку, к такому человеку нужно найти правильный подход. То есть испытательный срок. Вот такому человеку, вообще каждому человеку, такие люди говорят, что, ну, допустим, нужно хорошее воспитание. Дайте ему хорошее воспитание, он будет хорошим человеком. Или дайте ему хорошее образование, и он будет хорошим человеком. То есть рождается, вот такое понимание есть у людей, что человек рождается в таком нейтральном состоянии. А все, что ему нужно, может быть, воспитание, образование, и вот что-то в этом роде. Но если мы с вами посмотрим вокруг, то это не так, совсем не так. Это не объясняет той действительности, в которой сегодня живут люди. Почему сегодня образованные люди убивают, крадут и обманывают? Почему сегодня есть очень много воспитанных людей, которые тоже уклоняются в самые разные грехи? А Священное Писание говорит нам о том, что человек рождается со склонностью к греху. И вот об этом наш с вами текст «По природе чадами гнева». Итак, перед нами две категории человечества. С одной стороны, язычники, а с другой стороны, иудеи. Давайте попробуем перечислить, какими понятиями объясняется состояние падшего человека. Их можно считать пять. Первое, Павел говорит, мертвые во грехах. То есть биологически живы, но духовно мертвые. Второе, Павел говорит, в рабстве мира и в рабстве сатаны. Третье, Павел говорит, непослушные. Это сыны противления. Четвертое, Павел говорит, это испорченные, плотские похоти. И пятое, Павел говорит, обреченные. Это чадо гнева. Мертвые, в рабстве, непослушные, испорченные и обреченные. Знаете, вот чтобы в сердце была глубокая благодарность Богу, очень важно в себе все это увидеть. Очень важно в себе все это увидеть. Вот до тех пор, пока мы с вами не увидим себя в числе вот этих вот людей, благодарности Богу не будет. Мы не сможем с вами оценить великую благодать нашего Господа. Я думаю, вы знаете, дело не в том, чтобы сравнивать себя, допустим, с полностью развращенным человеком, а дело в том, что мы с вами должны увидеть страшную силу греха. То есть не нужно сравнивать себя с полностью развращенным человеком, то, конечно, мы с вами будем выглядеть лучше. Но Павел пытается показать для нас с вами страшную силу греха. То есть насколько страшна сила греха, которая живет в человеке. Даже если мы с вами немного лучше, чем другие, вот Писание говорит, что мы одинаково беспомощны, мы находимся в одинаковой нужде в благодати Бога. Иногда это в христианстве очень популярно, вы знаете, вот как-то говорить, рассказывать о своем обращении к Богу. И есть люди, ну, у которых обращение оно было очень-очень яркое, да, то есть очень ярко, может быть, кто-то был там бандит в прошлом или еще что-то. То есть об этом много и часто говорят, рассказывают, ну, свидетельство о своем обращении. И иногда вот, смотря на таких людей, мы с вами говорим о том, что, ну, действительно, это очень славное обращение человека к Богу. А в действительности, братья и сестры, это немножко не так. А в действительности, вот смысл в чем, что пытается передать нам апостол Павел, обращение любого человека к Богу, оно славное. Обращение любого человека к Богу, оно славное. И знаете, пока мы с вами не увидим вот эту вот славу Бога, в том, что мы к Нему обратились, ведь у нас благодарности в сердце не будет к Богу. Мы не будем восхищаться Его спасением. Пусть Господь нам в этом поможет. Но вот что можно сказать вообще в общем об этих трех стихах? Смысл этого отрывка. Давайте немножко попробуем представить себе людей, которым писал вот эти вот слова апостол Павел. Это были жители города Ефес. Это был очень большой город в Римской империи, один из самых процветающих городов империи. Вот именно тогда в древности был составлен список самых прославленных сооружений архитектуры. Этот список очень часто называют «Семь чудес света» или «Семь чудес древнего мира». И вот одно из чудес древнего мира находилось именно в городе Ефес. Это был храм, посвященный греческой богине Артемида. И так вот говорят, действительно было очень величественное сооружение. В создании этого храма принимали участие самые лучшие мастера греческого мира. Там находилась статуя этой богини, она была сделана из чистого золота, из слоновой кости. То есть это был огромный храм из белого мрамора, храм, который часто вызывал удивление и восхищение. Можете себе представить, что для некоторых жителей города Ефеса вот этот вот храм уже ничего не значил. Ничего не значил. Ничего не значил поклонение этой богине. Почему? Потому что Евангелие пришло в город Ефес. Именно в городе Ефесе мы с вами читаем, что Слово Господне возрастало и возмогало с силою. Вот там в Ефесе вот эти вот люди, которые обратились к Богу, они вот эту силу увидели в своей жизни. То есть Слово Господне, которое росло с силою. Еще одна очень интересная деталь из книги «Деяния апостолов». Вот если посмотреть противление, которое было против церкви, против Евангелия, то Ефес этим выделяется. Именно в городе Ефесе было очень сильное противление Евангелию. Помните этого Александра, который делали идолов вот для этого храма, когда они собрали целое восстание, помните, они собрали людей на стадион, и несколько часов они просто кидали пыль в воздух, кричали «Велика Артемида Ефесская!». Вы можете себе представить, вот это нужно увидеть, силу Евангелия, сила, которая действовала в этом городе. И вот апостол Павел, он как бы вот нам с вами говорит, и вот людям, которым он писал это послание, он говорит, посмотрите, какие препятствия должно было пройти Евангелие, чтобы вот у вас сейчас была жизнь. Посмотрите, какая сила Господня, через какие препятствия эта сила прошла. Это духовная смерть, это злые силы, это сатана, который господствует в воздухе, это отчуждение от Бога, это распад человечества. То есть посмотрите, через какие препятствия прошло Евангелие. И вы это видите все в своей жизни. Ну, скорее всего, это очень нужно было услышать вот этим вот людям. Мы с вами для себя можем, дальше тоже будем об этом рассуждать. Посмотрите, с каким материалом начинает работать Бог. С каким материалом начинает работать Бог, чтобы создать из человека что-то прекрасное и величественное. Бог начинает работать с мертвыми людьми. Бог начинает работать с мертвыми людьми. С другой стороны, конечно, очень важно увидеть свою беспомощность и безнадежное состояние без Бога. Только вот тогда появится радость в благодати. Когда мы с вами увидим свою беспомощность, когда мы увидим свое состояние, вот тогда мы сможем оценить благодать. Когда увидим, что мы насколько низко, как далеко мы были без Бога, или как низко мы были падшими без Бога, вот тогда мы увидим величие божественной благодати и божественного призыва именно к нам. Давайте мы с вами вернемся к нашей с вами самой главной фразе, вот первых трех стихов. Это «мы все». То есть Павел очень хочет, чтобы это поняли и иудеи, и язычники, что мы все с вами находились в одинаково беспомощном состоянии перед Богом. Но сегодня наше с вами, ну как, может быть, христианство, оно тоже делится в какой-то мере на две части. Есть люди, которые выросли, воспитывались в христианских семьях, есть люди, которые обратились к Богу из этого мира. То есть вот как бы и сегодня нам с вами нужно это увидеть, что мы все. Даже если вы выросли и родились в христианской семье, воспитывались и всегда ходили в церковь, до того, как вы обратились к Богу, до того, как Бог коснулся вашего сердца, вы тоже были мертвыми. И вы тоже были детьми гнева, и вы тоже были абсолютно беспомощными. То есть обращение каждого из нас к Богу, братья и сестры, это славное и величественное обращение. Может, у вас есть какие-то мысли, пожалуйста? Хорошо, тогда давайте мы следующее, с 4 до 7 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, преступлением, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть совсем не без причины вот апостол Павел изобразил для нас с вами печальное состояние человечества. То есть страшная картина человека вне Христа или без Христа, она готовит нас к рассуждениям о Боге. То есть теперь Павел опять начинает рассуждать о Боге. А что мы с вами узнаем о Боге, вот читая этот отрывок? Вообще из всего богатства информации о Боге или о Евангелии есть, ну, главные или основные темы, не так ли? Вот наш с вами изучаемый отрывок открывает для нас одну из основных граней того, что мы называем Евангелие «Благая весть для человека». А для этого давайте попробуем ответить на вопрос, в какой промежуток жизни от человека Евангелие приходит к человеку? В какой промежуток жизни человека Евангелие приходит к человеку? Евангелие приходит к нам в то самое время, когда мы мертвые перед Богом. То есть Евангелие приходит человеку в то самое время, Когда мы с вами мертвы перед Богом. Вот когда Бог приходит к нам, чтобы спасти, какими Он нас с вами находит? Бог находит человека мертвым и дает ему жизнь. Знаете, это вот как лекарство для того, чтобы понять, что нужно человеку. Вот если мы смотрим на неверующих людей, людей, которые не знают Бога, мы должны с вами правильно ответить на вопрос, что нужно этому человеку. Нужно ли этому человеку какое-то исправление? Нужно ли этому человеку показать какое-то направление? Нужно ли этому человеку исцеление? То есть это все нужно человеку, но самое главное, что нужно для человеку, для него нужно оживотворение. То есть человек мертвый, и самое основное, что нужно для каждого человека, это именно жизнь, которую дает Бог. И в этом великая ценность Евангелия, да, что Господь находит нас с вами не по делам, которые мы бы с вами сделали, не по нашим качествам, не по нашим доброте, красоте, образованию или еще чему-то. Бог приходит абсолютно к каждому человеку, когда он еще мертвый. И вот смотрите, как интересно рассуждает Павел. Бог, богатый милостью по своей великой любви. То есть для него Бог – это не просто Бог. У него Бог богатый. Богатый не золотом, не серебром, не чудесами, не еще чем-то. А вот Павел отмечает, что у Бога огромное богатство милости. И у него есть величие любви по отношению к человеку. Немножко выше мы с вами отметили, вот странно, на первый взгляд, сочетание. Вот у Павла мертвые живут, да? А посмотрите, как он интересно опять рассуждает о Боге. Еще одно, на первый взгляд, странное сочетание. Три качества Бога, которые перечисляются вместе. Павел не только говорит о милости, о любви, но Павел говорит о гневе. Ведь мы с вами были чадами гнева. То есть на нас был направлен Божий гнев. Как же можно рассуждать о Боге, вот имея в виду эти три качества? Еще для нас как-то с вами понятно, говорить о милости, о любви, но как можно гнев, милость и любовь поставить вот в одном, вот так вместе говорить о Боге? Это опять очень-очень интересно. Вы знаете, братья и сестры, вот так вот говорят, что если бы не было Божьего гнева, у человека никогда не было бы спасения. Если бы у Бога не было гнева, у человека никогда не было бы спасения. В Священном Писании есть сотни библейских текстов, которые говорят о гневе Бога. О гневе Бога говорит не только Ветхий Завет, но о гневе Бога говорит еще и Новый Завет. Новый Завет тоже говорит, что Бог наш есть огонь поедающий. То есть, с одной стороны, Священное Писание подчеркивает для нас истину о том, что Бог ненавидит зло. Бог ненавидит зло, и Он выступает против всех форм зла. Но когда говорится о гневе Бога, очень важно не сравнивать Божий гнев с гневом человека. Гнев человека – это вспышка, это озлобление, это потеря контроля над тем, что ты делаешь, или то, что ты говоришь. Вот такое совсем неуместно в рассмотрении гнева Бога. Но все же, вот когда в человеке есть проявление гнева, мы с вами можем сказать, правильное проявление гнева, мы можем сделать какое-то сравнение по отношению к Богу. Вот в каком смысле можем привести простые примеры? Представьте себе человека, или у вас в жизни, наверное, точно такое было, когда увидите какую-то несправедливость. Вот что у вас происходит, когда увидите несправедливость? Давайте скажем, кто-то обижает сироту или вдову. Вы к этому спокойно относитесь? Не будете спокойно относиться к этому? То есть это проявление гнева, это нормальное, естественное проявление нормального человека – когда видеть несправедливость, как-то возмутиться, что это такое, что вы себе позволяете или так далее. Почему мы с вами думаем, что Бог должен оставаться в бездействии, когда происходит несправедливость? Еще одна иллюстрация. Представьте себе судью, который, рассматривая дело убийцы, он говорит, подумаешь, ничего страшного. Не будем обращать на это внимание. Это не имеет значения. Вот люди, которые услышат это от судьи, они скажут, как это не имеет значения. Справедливость и справедливое наказание за преступление для общества имеет огромное значение. Вот опять вы смотрите, в человеческой жизни существует праведное негодование, которое не является греховным. То есть точно так мы в какой-то мере можем рассуждать о Боге. Но еще одна иллюстрация, все-таки как можно гнев и любовь совместить вместе. Мы с вами живем в такое время, когда по-особенному мы понимаем и ценим хороших врачей, не так ли? Так вот мы понимаем, что ну, почему-то их меньше и меньше становится, хороших, настоящих врачей, именно врачей по призванию, а не по профессии, а по призванию. Но давайте себе представим очень хорошего врача, который своего пациента находит раковую опухоль. Неужели хороший врач скажет, подумаешь, опухоль тут или там, какая разница, одной больше, другой меньше. Хороший врач назначит очень-очень тяжелое лечение. Хороший врач разрежет ваше тело и, может быть, повредит какие-то другие органы для того, чтобы вырвать вот эту вот опухоль. Это хороший врач. Он будет резать тело человека. А еще, может быть, он назначит очень тяжелое, неприятное лечение. То есть полгода, или, может быть, год, или несколько лет человек будет просто мучиться. Вот в этом смысле мы с вами можем рассуждать о Боге. Бог, у которого есть гнев, но гнев которого побуждает к действиям. То есть если бы не было гнева Бога, у нас не было бы с вами спасения. Если бы Бог не гневался на грехи человека, он никогда ничего не сделал бы для того, чтобы человеку дать спасение. То есть именно поэтому Павел рассуждает о Боге вот в контексте его вот этих вот качеств. Бог – это его милость, это его любовь, это его гнев. То есть гнев побуждает Бога что-то делать для нас с вами. Итак, печальная картина человечества. Бог находит нас мертвыми. И что же он делает с нами? Очень простой ответ. Бог соединяет человека со Христом. Что делает человек, Бог с мертвым человеком? Бог соединяет человека со Христом. И поэтому мы читаем, что Он оживотворился Христом, Он воскресился Христом, и Он посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть для того, чтобы вот человеку изменить состояние человека, помочь человеку, Бог соединяет человека со Христом. А вот одно отмечу, как мы соединились со Христом вот на престоле. Посмотрите, написано, что в 6 стихе Он посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот место на небесах, которое занимает наш Господь, это место, где Он правит. Как мы сегодня с вами занимаем это место рядом с Ним? Это тоже очень просто и очень интересно. Вы знаете, ведь сегодня мы с вами молимся. Молимся о событиях в жизни человека, молимся о событиях в стране, о событиях в мире. Мы с вами очень часто, очень много молимся. То есть этим самым мы с вами принимаем участие в правлении нашего Господа. Но это только начало. Павел говорит, еще это откроется. Итак, что Бог сделал для того, чтобы изменить состояние, помочь человеку? Соединяет человека со Христом. И последний вопрос, на который мы с вами отвечаем, почему Бог это сделал? В 7 стихе, для того, чтобы в грядущих веках явить преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Вы знаете, жизнь искупленных людей, всю вечность она будет что-то говорить. Жизнь искупленного человека, всю вечность она будет что-то говорить. Она будет говорить о том, что Евангелие заключается в том, что Бог возлюбил нас. И за своей любви Он послал Христа, чтобы Он пострадал за наши грехи. То есть почему Бог это делает? Для того, чтобы всю вечность провозглашалась и прославлялась именно Его любовь по отношению к нам. Может, у вас есть мысли, пожалуйста?